говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Human Rights Watch раскрывает центры пыток в Сирии. Беседа из цикла «Шпионские страсти. Пакистан и дело врача Фризи». Этническая карта России «Манси» и список всемирного наследия ЮНЕСКО и проблемные места России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о пытках в Сирии. Это 81 страница свидетельских показаний и выводов со ссылками на соответствующие документы международного права. Доклад называется «Архипелаг пыток». В исследовании утверждается, что в Сирии практикуется государственная политика пыток и издевательств над заключенными членами оппозиционного движения или теми, кого подозревают в симпатиях оппозиции. В результате перекрестных опросов 200 свидетелей сотрудникам Human Rights Watch удалось выявить 27 центров, где пытки практикуются систематически. И я хочу сразу предупредить, что некоторые описания, которые прозвучат в этом эфире, носят шокирующий характер. Мы беседуем с одним из авторов доклада, представителем организации в Ливане, в Бейруте, куда также приходит поток беженцев из Сирии, Надимом Хаури. Как собирались эти доказательства?
Это свидетельские показания, которые мы собирали в последний год в соседних Сирии странах. Ливане, Турции, Иордании, Ираке, но также и на севере самой Сирии. Многие из этих людей сами прошли через тюрьмы, были задержаны силами безопасности. Либо же это были дезертиры, которые сами работали в этих тюрьмах и центрах, где содержатся задержанные. Многие из бывших арестованных рассказывают ужасающие истории того, что происходит в этих тюрьмах. И многие по-прежнему несут на себе следы этих пыток на своем теле. Эти пытки настолько чудовищные, что даже через 3-4 месяца после освобождения из тюрьмы на теле людей все еще видны следы того, что с ними делали. Все 27 центров, которые мы внесли в этот список, были проверены нами через показания разных людей в разных местах, в разное время. Мы смогли сопоставить эту информацию и перепроверить ее. Те центры, по поводу которых у нас было только одно или два свидетельских показания, мы просто не включили в доклад.
Вот некоторые из свидетельских показаний, которые запечатлела на пленку организация Human Rights Watch, бывший заключенный по имени Ваиль.
Когда военная разведка поместила нас в тюрьму в Хомсе, нас подвесили за руки, так, чтобы тело висело в воздухе. Они избивали нас, говоря: «Хотите свободы? Хотите демократии? Вот вам свобода! Вот вам демократия!»
Бывший заключенный Мустафа.
Они приставили к гениталиям металлический предмет с четырьмя зубцами, скручивали и сжимали половые железы так, что начинаешь вопить и говорить то, что они хотят услышать, не по своей воле.
Бывший заключенный Хасам, ему всего 13 лет.
Когда они второй раз привели меня на допрос, они стали задавать вопросы, пуская электрический ток. Я потерял сознание минут на 5. Когда я очнулся, то обнаружил, что я в камере, но моего дяди со мной нет. Наверное, его допрашивали. Когда меня привели на допрос в третий раз, они выдернули мои ногти. У них было что-то типа клещей с какой-то отверткой, которыми они пользовались.
Вопрос в Бейрут одному из авторов докладов Human Rights Watch Надиму Хаури. О какой возрастной группе идет речь? Кто они? Каких политических взглядов придерживаются?
Большинство людей, которых задерживают и пытают сирийские службы безопасности, в возрасте от 18 до 35 лет. Но у нас есть и свидетельства задержания и пыток детей. Есть данные о пытках даже 11-летнего ребенка и пожилого мужчины в возрасте 74 лет. Большинство из них мужчины, но встречаются также случаи пыток женщин. Кто эти люди? Это либо те, кто принимал участие в антиправительственных протестах. Некоторых обвиняли в том, что они поддерживают оппозицию, снабжают оппозицию деньгами, например, а некоторые из них, предположительно, участвовали в вооруженном сопротивлении. Но в первые 9 месяцев это были только мирные демонстранты. Это люди, которые выкладывали в интернет видео или фото протестов, какую-то информацию о происходящем в стране. То, что мы называем прицельными арестами. Спецслужбы выслеживали людей, которые принимали участие в протестах, студентов, которые распространяли информацию о демонстрациях. насилия, которые вывешивали оппозиционные флаги на учебных заведениях. Но вдобавок к этим людям были также проведены массовые аресты мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, когда силы безопасности окружали и зачищали районы, которые поддерживают оппозиционное движение. Таких районов много, например, в Хомсе.
Надим Хаури говорит, что хотя у его организации нет документа, какого-либо приказа, исходящего сверху, по масштабу происходящего видно, что это не действия каких-то отдельных взорвавшихся генералов. На практике, вероятно, таких центров для содержания неблагонадежных намного больше. И участвуют в этих действиях различные разведывательные структуры и спецслужбы. Управление политической безопасности, Департамент военной разведки, Управление общей разведки, Управление разведки ВВС. Строки из доклада.
Исторически сложилось так, что сирийские спецслужбы действуют независимо друг от друга и не имеют четкого разграничения сфер ответственности. Пользуясь чрезмерно широким законом о чрезвычайном положении, они много лет забирали людей без всяких санкций и соблюдения процессуальных гарантий. Отмена в апреле 2011 года закона о чрезвычайном положении на практике почти ничего не изменила. Заменившая его норма об ограничении срока содержания под стражей без санкций суда 60 сутками по определенным преступлениям не отвечает требованию международного права о том, что задержанное лицо должно доставляться к судье безотлагательно. К тому же несколько бывших задержанных в интервью Human Rights Watch утверждали, что содержались под стражей без судебной санкции дольше даже тех 60 суток, которые разрешены действующим сирийским законодательством. Чтобы справиться с многотысячным потоком людей, задерживаемых в связи с антиправительственными выступлениями, властям пришлось создавать временные фильтрационные пункты на территории стадионов, войсковых частей, школ и больниц. Туда до передачи спецслужбам сотнями сгоняли людей, которых забирали во время массовых облав. Все опрошенные нами свидетели рассказывали о тяжелых условиях содержания, крайней скученности, скудном питании и постоянных отказах в медицинской помощи. Уже одно это само по себе может составлять как минимум недозволенное обращение, если не пытки. Однако практически все, без исключения бывшие задержанные, с которыми мы встречались, также утверждали, что непосредственно подвергались пыткам в привычном понимании этого слова, либо были свидетелями пыток других задержанных. Сотрудники спецслужб и охранники применяли к задержанным широкий спектр пыток, включая продолжительное избиение, в том числе дубинками или электрическим кабелем, помещение в болезненные стрессовые позы, нередко с использованием специальных приспособлений, электрошок, причинение химических ожогов электролитом, сексуальные посягательства и унижение, лишение ногтей, имитация казни.
Human Rights Watch полагает, что Совет Безопасности ООН должен передать информацию о происходящих в Сирии преступлениях на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге. Вопрос Надиму Хаури. Но разве Совет Безопасности пойдет на это, учитывая, что Россия всеми силами защищает режим Аль-Асада?
Мы призываем передать это дело на рассмотрение и расследование Международного уголовного суда. Да, вы правы, что Россия вряд ли позволит это сделать. Но один из аргументов, который можно привести России, послушайте, оппозиция тоже совершает насилие, тоже совершает преступления. Единственный способ привлечь к ответственности всех, кто это делает, с обеих сторон конфликта, передать это на рассмотрение Международного уголовного суда. И если Россия уверена, что ее друг и союзник, президент Башар аль-Асад, не совершал преступлений против человечности, то не стоит и бояться Международного уголовного суда. А пока это дело не передано в Международный уголовный суд, есть два способа развивать юридический процесс расследования. Первый – добиваться доступа в Сирию группы ООН по расследованию, которую назначил Совет ООН по правам человека. Эта группа не юридический орган, это не суд, но они могут собрать информацию, которая впоследствии будет использована в суде. Второй способ – убеждать государства, следующие универсальным законам, а многие европейские страны к таковым относятся, осуществлять юридическое преследование сирийских официальных лиц, если они окажутся на территории этих стран. И мы также надеемся, что когда в Сирии будет новое правительство, какая-то форма новой власти, то оно пригласит следователей Международного уголовного суда в страну, чтобы в конце концов привлечь к суду ответственных за преступления.
Мы беседовали с одним из авторов доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch «Архипелаг пыток о Сирии» Надимом Хоури. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В эфире наша регулярная рубрика «Шпионские страсти», в которой Владимир Абаринов и его собеседник Александр Васильев обсуждают новости разведки и вспоминают ее историю. Тема их сегодняшнего диалога – эвакуация.
Когда разведка вербует агента, она, естественно, обещает позаботиться о нем и в случае опасности помочь бежать. Для этого разрабатываются планы эвакуации. Иногда они удаются, иногда нет, и шпион оказывается за решеткой. Тогда в дело вступают политики. Именно это произошло недавно с гражданином Пакистана Шакилем Африди. В прошлом месяце он был осужден за сотрудничество с ЦРУ. Александр, расскажите подробности этого дела.
Пакистанский доктор Шакил Африди был приговорен к тюремному заключению за то, что помог американскому спецназу провести операцию, в результате которой в мае прошлого года был убит Усама бен Ладен. Срок заключения – 33 года. Приговор был вынесен по статье «Государственная измена». Доктор Африди был завербован в Пакистане. Ему было поручено получить образцы крови у жителей дома в городе Абадабад, в котором, по данным ЦРУ, жил Усама бен Ладен с семьей. Для прикрытия этой спецоперации доктор Африди организовал в Абадабаде кампанию вакцинации против гепатита. Цель была в том, чтобы получить образец крови хотя бы у кого-то из детей, которые жили в этом доме, провести анализ ДНК и сравнить полученные данные с образцами крови кого-то из многочисленных родственников Усама бен Ладена. Ну, вполне возможно, что американцы не сказали доктору Африди, что они ищут Усама бен Ладена. Я бы на их месте не стал говорить. Просто сказал бы: возьми образцы крови в нескольких домах в этом районе и смотри, не перепутай. Кроме того, он вообще мог не знать, что имеет дело с ЦРУ, если, допустим, с ним договаривался какой-нибудь пакистанец. Это называется вербовка под чужим флагом. Ну, так или иначе, операция прошла успешно. Африди сделал то, о чем его просили. Усама бен Ладен был уничтожен. Америка праздновала победу. А потом доктора Африди арестовали, а затем судили. Сейчас он отбывает срок в тюрьме в городе Пешавар. Конечно, в такой ситуации помочь своему агенту, который оказался за решеткой, это для ЦРУ дело чести. Помогать можно по-разному, и лучше всего это делать тихо, без скандала, без участия политиков и журналистов. Но дело доктора Африди сразу получило международную огласку. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Шакила Африди надо освободить, поскольку он действовал и в интересах США, и в интересах Пакистана. Таким образом, Вашингтон официально подтвердил, что Шакил Африди был связан с ЦРУ. Американские политики намекнули на возможность сокращения финансовой помощи правительству Пакистана, если доктора Африди не выпустят на свободу. Но опять заговорили о том, почему вообще Усама бен Ладен находился на территории Пакистана, почему пакистанцы не сообщили об этом американцам. Они не знали или не хотели говорить. Пакистанские власти на это отвечают, что в любой стране, и уж тем более в США, человека, который сотрудничает с иностранной разведкой, посадили бы за решетку. Надо учитывать также настроение пакистанской общественности. Это для американцев Усама бен Ладен был преступником номер один, а для миллионов мусульман он был героем, который теперь стал еще и мучеником. В Пакистане тоже есть разные политические партии, есть журналисты. Антиамериканские настроения там очень сильны, и освобождение человека, который помог американцам убить Усаму бен Ладена, может привести к острому политическому кризису. Своеобразным ответом на требования Вашингтона стал недавний арест еще нескольких пакистанцев, которые помогли американским спецслужбам провести операцию по уничтожению Усамы бен Ладена. Таким образом, доктор Африди оказался в центре серьезного международного скандала, и перспектива его быстрого освобождения очень сомнительна.
Когда над агентом нависает опасность, он чувствует за собой слежку, ждет ареста, перед разведкой встает сложная задача – установить, насколько реальна эта опасность. Может быть, агент просто нервничает, страдает манией преследования. Если подозрения подтверждаются, необходимо точно определить момент побега. Терять ценного агента всегда жаль, Почему бы ему перед эвакуацией не выполнить еще одно задание, потом еще одно, а потом становится поздно? Я хочу рассказать об удачной эвакуации, которая была проведена действительно в самый последний момент. Она во многих отношениях уникальна. Ее главным режиссером, руководителем и исполнителем был Тони Мендес, теперь уже отставной сотрудник ЦРУ, знаменитый мастер маскировки. Так называется его книга, в которой рассказана эта история. Кстати, в октябре этого года на экраны выходит фильм «Арго», где Тони Мендеса играет Бен Аффлек. В ноябре 1987 года Мендеса направили в Москву для разработки плана эвакуации агента под кодовым именем «Сапфир». Мендес не называет его подлинное имя. В книге он фигурирует как майор Леонов. Эвакуировать нужно было не только его самого, но и его жену и сына-школьника. Но до побега «Сапфир» должен был выполнить еще одно – последнее задание. Тони Мендес вернулся в Москву в марте 1989 года. Вместе с ним приехала его сотрудница, а впоследствии жена Джона Гёзер. За ними было немедленно установлено наружное наблюдение КГБ. В соответствии с планом операции они значились простыми туристами и в случае провала и ареста не могли рассчитывать на дипломатический иммунитет. В операции участвовали еще две пары американцев. Одна из них значилась туристами, а двое других были сотрудниками московской резидентуры ЦРУ под дипломатическим прикрытием. Операция была проведена не просто в центре Москвы, а на территории Кремля, в Кремлевском дворце съездов, куда все четыре пары пришли на спектакль большого балета «Капелия». Тони досконально изучил не только планировку здания, но и подземелья под ним. Надо сказать, что американская разведка много сил и средств отдала изучению подземных коммуникаций Москвы. Для этого на спутниках-шпионах устанавливалась специальная аппаратура, способная видеть пустоты в грунте. Операция строилась на внешнем сходстве всех четырех пар. Одной из американок для этого пришлось покрасить волосы и на броских аксессуарах. Каждый шаг ее участников был тщательно просчитан. Когда в фойе вошли Леоновы, Мендес, наблюдая за ними сверху, наметанным глазом сразу увидел наружку. В антракте все четыре пары вышли в фойе. Женщины направились в дамскую комнату, заняли четыре кабинки подряд и там обменялись гардеробными номерками и аксессуарами. Они вышли из туалета ровно в тот момент, когда раздался третий звонок, и люстры в фойе начали мигать. Наружка на мгновение потеряла Леоновых, но вскоре успокоилась. Леоновы направлялись на свои места в зал. На самом деле это были американцы, а Леоновы тем временем надели куртки буфетчиков и на служебном лифте спустились в подвал. Пара американских дипломатов надела пальто Леоновых и вышла из дворца. У Кутафей башни их ждали сотрудники КГБ, собиравшиеся арестовать Леоновых. Они поняли, что обознались, бросились во дворец, но Леоновы были уже под землей. Майор Леонов был сотрудником Главного управления правительственной связи и прекрасно знал расположение главного кремлевского коммутатора, расположенного как раз под дворцом. Под землей Петра и Лару Леоновых ждал еще один участник операции, один из первых московских диггеров, оснащенный новейшим по тем временам американским оборудованием. Он провел Леоновых к коммутатору, где Леонов установил заранее спрятанное в туннеле подслушивающее устройство. Это и было его последнее задание. А затем вывел их на поверхность в районе зоопарка. Вскоре супруги Леоновы вместе с сыном были в одной из балтийских столиц, где в тайнике их ждали новые документы и инструкции. Тони Мендес пишет, что установленная Леоновым прослушка работала еще несколько лет. От нее ЦРУ получила, в частности, информацию о готовящемся в Москве путче 91-го года. Александр, с вас последняя история о неудачной эвакуации.
Один из ярких примеров того, как советская разведка помогала своим агентам, это история американцев Джулиуса и Этель Розенберг. В 1940-е годы Джулиус Розенберг был одним из самых преданных и надежных источников советской резидентуры в Нью-Йорке. Он передавал техническую информацию, которая представляла большой интерес для оборонной промышленности Советского Союза. Кроме того, Джулиус Розенберг давал информацию по атомной бомбе, которую он получал от Дэвида Грингласа. Дэвид Гринглас был родным братом Этель Розенберг и работал в городе Лос-Аламос в рамках проекта по созданию американской атомной бомбы. Передавать атомные секреты Дэвида Грингласа уговорила его жена Рут по просьбе Джулиуса Розенберга. В 1950 году супруги Гринглас оказались под угрозой ареста. Руководство советской разведки опасалось, что они во всем признаются ФБР, и их признание приведут к аресту Джулиуса Розенберга и провалу его агентурной группы. В апреле 50-го года Центр поручил Нью-Йоркской резидентуре обсудить с Розенбергом возможность выезда супругов Гринглас за пределы Соединенных Штатов. Советская разведка брала на себя все расходы по переезду гринглассов и их обустройству на новом месте, а также обязалась помогать их родственникам, которые останутся в США. Казалось, все было готово к отъезду, но помешали факторы бытового характера. Во-первых, Рут Гринглас была беременна и должна была скоро родить. Во-вторых, произошло несчастье. Когда она проходила мимо газовой плиты у себя дома, случайно загорелось ее платье. Рут получила сильные ожоги и пробыла в больнице около 10 недель. Ей сделали около 40 переливаний крови. Поскольку группа ее крови оказалась очень редкой, Дэвид Гринглас выступил по радио с призывом о пожертвовании крови для спасения жены. Эту кампанию поддержал американский Красный Крест. К вопросу об отъезде, или точнее о бегстве, вернулись через месяц. Ну, думали сначала ехать во Францию, но для этого надо было обращаться за американским паспортом, и его могли не дать, поскольку Дэвид Гринглас участвовал в работе над атомной бомбой. Решили ехать в Мексику, паспорт для этого не требовался. Центр напоминал резидентуре, что Гринглассов могут арестовать в любую минуту, и с отъездом следует торопиться. Резидентура должна была передать им на расходы 10 тысяч долларов. Это более 85 тысяч долларов в пересчете на сегодняшний день. Кроме того, советская резидентура в Мексике должна была подготовить квартиру для Гринглассов, а также документы для их переезда в Европу. Однако 7 июня 1950 года Джулиус Розенберг заметил, что квартира Гринглассов находится под наблюдением ФБР. Через неделю Дэвида Грингласа арестовали. В ходе допросов он выдал Джулиуса Розенберга. Вскоре Джулиус и Этель Розенберг также были арестованы. В отличие от Гринглассов, супруги Розенберг отказались сотрудничать со следствием. Советский Союз официально не признал, что супруги Розенберг были советскими агентами. Кстати, Россия до сих пор этого не признает. Однако в защиту супругов Розенберг была организована мощная международная кампания. И есть все основания полагать, что эту кампанию также направляла советская разведка. Спасти Розенбергов не удалось. И 19 июня 1953 года они были казнены на электрическом стуле.
Случай эвакуации в истории разведки с Александром Васильевым обсуждал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Профильный комитет Госдумы рекомендовал Нижней Палате принять законопроект о некоммерческих организациях иностранных агентах. Первое чтение предложено провести 6 июля. Российские правозащитники просили снять этот законопроект с рассмотрения. Обращение, опубликованное сегодня на сайте Совета, подписали 16 человек. Басманный суд Москвы продлил до 6 ноября арест Федора Бахова и Ярослава Белоусова, обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Коммунисты провели сегодня в центре Москвы митинг протеста против вступления России во Всемирную торговую организацию. Протестные акции прошли и в других городах, в частности в Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде. В России устанавливается единый день голосования на выборах, второе воскресенье сентября. Такой закон приняла сегодня в третьем окончательном чтении Государственная Дума. Первые выборы по новым правилам пройдут в сентябре 2013 года. В Кизлярском районе Дагестана сегодня в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 4 боевика. Учредительный съезд партии «Гражданская платформа», создаваемая бизнесменом Михаилом Прохоровым, состоится 7 июля. Планируется утвердить партийный устав, программу, состав федерального руководства. Лидеры сирийской оппозиции на конференции в Каире заявили о необходимости срочной международной помощи жителям города Хомс, осажденного правительственными войсками. Правозащитники из Human Rights Watch обеспокоены применением в Сирии пыток по отношению к гражданскому населению. Об этом говорится в докладе правозащитной группы, распространенном во вторник. В Ираке жертвами серии терактов сегодня стали около 30 человек.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, Манси и список всемирного наследия ЮНЕСКО и проблемные места России. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России» сегодня об одном из коренных народов Западной Сибири – о Манси. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и специалист по финно-угорским народам Зоя Соколова. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Сергей Александрович, что означает самоназвание народа Манси? И насколько оправдано усматривать близость этого этнонима к самоназванию венгерского народа, который называет себя мадьяры?
Ну, вообще, вот действительно, хотя о самоназвании, о слове манси и других словах сходного фонетического состава есть разные мнения, но все-таки, по-моему, наиболее обоснованное мнение то, что существует некий корень МС, условно говоря, древнеугорский корень, который связан с понятием речи, понимания речи. И он проявлен и в этнониме манси, и в этнониме маджер, и в названии фратрии мощь, одной из фратрий, половиночек таких, на которые делится племя манси.
Спасибо. Зоя Сергеевна, когда и как сложился народ манси? И вот, возвращаясь к тому вопросу, который освещал Сергей Александрович, когда и почему разошлись судьбы народа манси и предков современных венгров?
Ну, если говорить о манси как об этнической общности, народе, то сложение их относится к сравнительно позднему времени, то есть это где-то начало второго тысячелетия нашей эры. Но, естественно, сложение, формирование их проходило очень сложно, и у них очень интересная история древняя, в том смысле, что они складывались из двух групп больших, аборигенной и северной, которая занималась промысловым хозяйством, и южной, степной, которая занималась кочевым скотоводством. В этом отношении у хантов и манси много общего, но тем не менее манси и венгры ближе, потому что надо сказать, что в древности глубокой, еще до 19 века, 18, 17 есть такие данные, предки манси жили много западнее. Ну и ханты, соответственно, они доходили примерно до Урала, где сейчас живут манси. А манси жили на западном склоне Урала и в непосредственной близости от предков венгров, мадьяр, которые, ну, как считается, в основном сейчас это наиболее распространенная точка зрения, хотя, как и Сергей Александрович, могу сказать, что и по этому вопросу существуют разные точки зрения и гипотезы. Значит, они локализовались примерно на Южном Урале. И надо сказать, что если наблюдать историю этническую хантов и манси, то можно увидеть, что ханты постепенно уходили на восток под давлением манси, которые двигались, в свою очередь, тоже на восток, под давлением уже распространения комизариан и русских. И там, где появлялись манси, там хантыйское население либо уходило частично, либо сливалось с манси, и преобладал мансийский язык. Такая же история произошла и с венграми. Ведь они, предки их, жили на Южном Урале, и они относятся именно к угорской группе финно-угорских народов. Ну, угров древних связывают чаще всего с андроновской культурой, это примерно второе тысячелетие до нашей эры, и они занимались кочевым скотоводством, и где-то уже к первому тысячелетию нашей эры степи наши теперешней России были заняты многочисленными кочевническими племенами, которые, естественно, боролись за пастбища. Как вы понимаете, для скотоводству нужны большие территории. И вот в силу недостатка пастбищ, часть, допустим, венгров, несколько племен, ушли на запад. Таким образом, они дошли до Дуная. Кстати, речка Угра в нашей средней полосе – это воспоминание как раз о переходе вот этих венгерских племен на запад. Пришли на Дунай, где слились со славянскими племенами земледельческими и дали им тоже свой язык. И вот это преобладание, как бы я сказала, угорских генов – в тех случаях, когда происходит слияние предков манси, предков венгров с хантами или со славянами, вот это оно очень примечательно, очень оригинально. Ну, ханты, в свою очередь, тоже и предки хантов, частично и манси, которые жили значительно южнее, чем сейчас, где-то вот по Туре, по Тоболу и даже более в южных территориях, они тоже в силу того, что климат менялся и леса наступали на степи, они тоже откочевывали на север, и вот такие переселения, передвижки были очень большими.
За последние 80 лет численность народа манси выросла более чем в два раза, с 5 500 в конце 20-х годов прошлого века до более чем 12 000 по переписи 2010 года. Это существенно более высокий рост, чем в среднем у народов России. Чем это объясняется?
Ну, я думаю, это объясняется тем, что, в общем, по России качество жизни и качество медицины, в том числе, с запада на восток убывает. Ну, по естественным причинам, по транспортным причинам, инфраструктура. Поэтому те благотворные факторы улучшения медицинского обслуживания, распространения гигиены, которые вообще имели место среди малых народов Севера, ну, скажем, на манси отразились в большей степени, чем, допустим, там, на эскимосах.
Зоя Петровна, Сергей Александрович уже упомянул о существовании у манси двух таких экзогамных групп, которые называются фратрии. Мось, потомки угров, и пор, потомки древних уральцев. Причем браки издавна заключались между представителями противоположных групп. Сохранились ли сегодня какие-то остатки этого деления в самосознании и обычаях современных манси?
Я к последнему вопросу хотела два слова добавить. Дело в том, что вот это сильное увеличение численности манси, как и других некоторых народов, в 2010 году, оно не случайно, оно происходило постепенно. И уже, например, в 2002 году манси было около 8 500, а в 2002 – 11 500. Так что сейчас увеличение не в 10 раз получается, а гораздо меньше. И основное увеличение происходило в 90-е годы. И как раз тут сыграло очень большую роль подъем самосознания среди манси и других народов Севера после первого съезда народов Севера, который проходил в 90-м году, когда развернулось движение за возрождение национальной культуры и так далее. Вот. Что касается фратрии пор и мось, это общепринятая такая самая распространенная точка зрения, что мось – это предки пришлого угорского населения, а пор – это аборигенное население. Ну, не все придерживаются этой точки зрения. Я в свое время считала, что дуальное деление хантов и манси на две фратрии, надо сказать, что название пор и мось не у всех ведь зафиксированы. Они зафиксированы в основном у северных манси. Южные группы у нас мало изучены в этом плане, по этому поводу и фольклор ничего, в общем, многого не дает. Хотя в фольклоре, в общем, можно сказать, что почти у всех присутствуют эти термины. Но думаю, что это все-таки очень древнее деление. Оно даже не обязательно связано с этногенезом, с происхождением народа, вот из двух таких волн, хотя здесь очень много вероятностей, а связано именно с дуальным делением. Тем не менее, вот эта точка зрения существует. И мне приходилось заниматься анализом браков, чтобы выявить вот это дуальное деление у всех групп, и хантов, и манси. И получалось, что, в общем, такое дуальное деление существует у всех. Это прослеживается в мифах, в мифологии. Такие следы можно обнаружить, вот, например, уже в конце 20-го, начале 21 века петербургские ученые обнаружили на Салыме, где живут только ханты, там манси нет.
Сергей Александрович, о языке мансийском. Вот по данным переписи населения последних, только 37% манси говорят на своем родном мансийском языке, а остальные две трети этого народа считают родным и говорят исключительно на русском. Каковы, с вашей точки зрения, языковые и в целом этнические перспективы народа манси?
Ну, если будет сохраняться существующее положение, то, конечно, будет происходить какое-то ущемление родного мансийского языка, и пройдет, может быть, столетие, и он исчезнет вообще. Но дело в том, что здесь нужно достаточно радикально изменять государственную политику в отношении малых языков в России, принимать какие-то меры, бюджетно подкрепленные меры по повышению их статуса. Я всегда говорил, что, во-первых, все бюджетные работники, все административные работники, государственные служащие должны получать, ну, сегодня, во всяком случае, прибавку за знание местного языка, титульного языка округа или республики. Это, во-первых. И, во-вторых, больше средств должно уделяться преподаванию языка в школах, которое должно быть обязательным в младших классах везде, если есть хоть один в классе ученик манси. Ну, публикации литературы, радио и телевизионным передачам на родном языке и вообще по повышению его престижности, повышению его статуса, в том числе и прямо непосредственно административными мерами. А язык этот, ну, своего рода жемчужина в истории России, он чрезвычайно интересен и ценен сам по себе, и ценен теми фольклорными материалами, которые только на нем и могут быть изложены и зафиксированы, потому что перевод фольклора – это все-таки уже вторичное явление, это уже перевод. Средства для этого в таком богатом округе, как Югра, как Ханты-Мансийский округ, конечно, имеются в изобилии. Кое-что делается в этом отношении, несомненно, но мало.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Зоей Соколовой беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Региональный природный парк «Ленские столбы» в республике Саха, Якутия, стал 10-й российской территорией, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято на 36-й сессии всемирного наследия этой международной организации, которая проходит в Санкт-Петербурге. Раньше в России было 9 объектов природного наследия ЮНЕСКО, 5 из которых независимые экологи просили включить в список объект всемирного наследия под угрозой. Но, к мнению защитников природы, не прислушались, рассказывает Любовь Чижова.
В работе 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге принимают участие представители российских независимых экологических организаций. Одним из итогов незавершенного пока мероприятия стало то, что экспертам не удалось убедить ЮНЕСКО включить 5 объектов всемирного наследия в список «Объект всемирного наследия под угрозой» для его дальнейшего сохранения. Речь идет о девственных лесах Коми, озере Байкал, Золотых горах Алтая, заповеднике Западный Кавказ и вулканах Камчатки. После того, как эти уникальные и красивейшие места попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО, правительство России взяло на себя обязательство охранять эти объекты и не допускать, чтобы там велась хозяйственная деятельность. На деле же эти обязательства не выполняются. Руководитель программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Книжников на сессии ЮНЕСКО говорил о необходимости внести в список «Всемирное наследие под угрозой» Золотые горы Алтая.
Я бы хотел, говоря об итогах сессии, сначала рассказать о итогах, которые появились в преддверии этой сессии, потому что именно в этом году, накануне официальной сессии комитета, произошло впервые, можно сказать, такое уникальное событие, когда по инициативе российских общественных организаций был проведен общественный форум по проблемам всемирного наследия. И на этом форуме удалось собрать более 100 человек из более 20 стран. И этот форум или конференция, она важна не только тем, что там обсуждались проблемы с тем или иным объектом всемирного наследия в разных странах, но и была принята инициатива по созданию такой международной сети, которая условно называется «Вахта всемирного наследия» или по-английски «World Heritage Watch». И мы считаем это просто такой очень важный шаг, когда такое мировое общественное достояние, которым является объект всемирного наследия, они становятся заботой не только правительств, которые работают через конвенцию ЮНЕСКО, но и становятся заботой активных общественных объединений со всего мира. И мы надеемся, что эта инициатива, которая родилась на берегах Невы, она действительно будет развиваться в дальнейшем.
И каковы главные итоги 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге?
Итогов, конечно, очень много. Я не смогу их обо всех рассказать, потому что просто не участвовал во всех обсуждениях. Собственно, мое участие было связано с той проблемой, которая возникла, много лет уже, так сказать, возникла угроза, нависшая над одним из наших объектов, это Золотые горы Алтая, а конкретно над одним из кластеров этого объекта, это заповедное плато УКОК в Республике Алтай. Примерно 5 лет назад российское правительство подписало политическое соглашение с Китайской Народной Республикой о поставках газа в Китай. И одним из вариантов маршрута был принят так называемый западный маршрут. И через примерно год после подписания политического соглашения появился документ, декларация о намерениях компании «Газпром», из которой мы узнали, что этот газопровод планируется проложить через объект всемирного наследия плато УКОК. И, собственно, вот тогда же возникла, так сказать, активная кампания неправительственных организаций против такого нарушения явного. И еще тогда Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО однозначно поддержал нашу позицию и высказался однозначно о недопустимости прокладки газопровода. Несколько лет эта тема как бы активно не продвигалась ни «Газпромом», ни нашим правительством, пока наступил 11-й год, когда летом начались уже конкретные работы, инженерно-изыскательские, геодезические работы на местности, непосредственно на плато УКОК, по подготовке к строительству газопровода. И тогда, в общем-то, и наша организация организовала туда полевую экспедицию, мы зафиксировали эти факты, представили их в ЮНЕСКО. Весной 2012 года уже выезжала специальная миссия ЮНЕСКО, которая подготовила доклад, который подтверждает, так сказать, что угрозы этому объекту всемирного наследия действительно становятся реальностью. Ну и на этой сессии ЮНЕСКО нашим общественным форумом было предложено рассмотреть вариант перевода этого объекта в список объектов, находящихся под угрозой. Но наши предложения не были учтены, однако те рекомендации, которые приняла в итоге сессия комитета, они, опять же, однозначно трактуются о том, что прокладка газопровода несет угрозу объекту всемирного наследия, и Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО обращается к российскому правительству с предложением прекратить развитие этого проекта и найти альтернативные маршруты поставки газа в Китай.
Алексей, а вот почему, как вы думаете, чиновники ЮНЕСКО не изменили статус объекта всемирного наследия Золотые горы Алтая на статус объект под угрозой? Вот что было бы, если бы вот этот статус изменили?
Несколько объектов всемирного наследия, которые находятся в России, в этом году предлагалось перевести в этот так, список под угрозы. И, наверное, с нашей точки зрения, есть на то основание. И не только по плато УКОК, но и по детственным лесам Коми, где реально начались работы по золотодобыче, да и по Байкалу, где продолжается работа БЦБК. Но я думаю, тут сыграла роль то, что, в общем-то, сессия проходила в России, и поскольку сессии комитета это, в общем-то, серьезные такие дипломатические процессы, я думаю, в общем-то, те страны, которые участвовали в этой сессии, они позволили себе как бы, ну, сделать какой-то небольшой реверанс в пользу России и перенести, так сказать, вот обсуждение возможности перевода наших объектов в этот список.
Ну, а вообще у ЮНЕСКО есть какие-то методы воздействия на российских чиновников?
Дело в том, что у Комитета всемирного наследия, согласно мандата этой конвенции, есть довольно большие возможности оказывать влияние на правительство. Причем это как бы не одна Российская Федерация является объектом такого воздействия, но и многие другие правительства. Громкое обсуждение было по проблеме африканского объекта всемирного наследия, парка Вирунга, в котором планируется разведка и в дальнейшем добыча нефти внутри объекта всемирного наследия. Так вот, на данной сессии этот вопрос рассматривался, и было принято однозначное, единственное возможное, так сказать, решение о недопустимости добычи нефти в пределах всемирного наследия, но также было направлено обращение не только к правительству Демократической Республики Конго, где находится этот объект всемирного наследия, но и в страны, где находится штаб-квартира этих компаний, которые планируют там работы. Это «Тоталь», французская компания, соответственно, Комитет всемирного наследия направил обращение французскому правительству, это также компания «Сока» из Великобритании, и было направлено обращение правительству Великобритании с просьбой оказать влияние на компании, которые базируются на их территории, чтобы они не допустили работ в всемирном наследии.
Но вот если российским компаниям делают подобные замечания, они как-то на них реагируют?
Вы знаете, к сожалению, компания «Газпром», как бы вот по нашим информации, никак не отреагировала за все этот период таких вот высказываний о недопустимости строительства газопровода. И последний пример, это когда вот миссия, которую я рассказывал вначале, работала на Республике Алтай весной этого года, потом они приехали в Москву, встречались здесь и с нами, с правительственной организацией. У них было желание встретиться с компанией «Газпром», но «Газпром» просто отказал во встрече представителям ЮНЕСКО, никак это не мотивируя.
Это был сотрудник Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Мнение экологов о том, какие из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО нужно спасать в первую очередь, разделились. Руководитель программы «Всемирное наследие Гринпис» в России Андрей Петров полагает, что в опасности прежде всего девственные леса Коми и заповедник Западный Кавказ. Там уже сейчас ведется строительство. В итоге на сессии ЮНЕСКО не прислушались и к нему.
Самая острая проблема, на наш взгляд, которая, собственно говоря, рассматривалась очень активно на заседании комитета, на сессии комитета, 3.5 часа посвящено было только одной нашей территории, это девственные леса Коми. Основная проблема там, потому что, в отличие от всех остальных территорий, на Байкале там более-менее стабильная ситуация, то есть там БЦБК, он работает уже больше 40 лет, он продолжает работать, это очень плохо, но это как бы не какой-то там прорыв в худшую сторону, просто продолжение чего-то. Значит, в случае с Алтаем, опять же, наша точка зрения, тоже пока реально не принято решение о строительстве газопровода, формального даже, не начали работать, там подготовительные работы шли в прошлом году. На Камчатке там вообще только на уровне проекта там появился проект для строительства двух гидроэлектростанций на территории Крановского заповедника. Вот, но опять же, насколько я знаю, сейчас по поступающим через интернет сведениям, уже вроде бы губернатор местный принял решение о переносе строительства на нейтральную территорию, на другую реку. Так что эта проблема пока еще решаема. А вот в случае с Кавказом и Коми, там гораздо более серьезные вещи. Ну, сейчас на Кавказе, тоже, наверное, известная тема, появилась такая государственная корпорация курорта Северного Кавказа, которая планирует строительство горнолыжных курортов. И, в частности, один из этих курортов планируется построить на территории Кавказского биосферного заповедника, который является основной составляющей частью объекта всемирного наследия Западный Кавказ. То есть это было недопустимо даже по нашему законодательству еще до конца прошлого года. Были внесены изменения в законы соответствующие. То есть одна тонкость, что этот заповедник, он помимо того, что он просто заповедник, он еще биосферный. То есть у него есть определенные участки, которые так называются биосферный полигон. Даже формально они входят в состав заповедника, они входят в состав объекта всемирного наследия. Но с точки зрения российских чиновников, теперь уже по новому законодательству, вступившему в силу в конце прошлого, начале нынешнего года, на территории биосферных полигонов, биосферных заповедников можно строить любую рекреационную инфраструктуру, можно строить любые, так сказать, курорты, дороги и все прочее. Но это входит в противоречие с международным законодательством как минимум.
Что обострило ситуацию в Коми? Почему Коми вас волнует?
Значит, Коми нас волнует потому, что мы уже года 3 или 4 бьем колоком, узнали о планах Министерства природных ресурсов изменить границы объекта в девственной леса Коми, конкретно национального парка ЮГ-2, под видом их корректировки. То есть было заявлено, что когда в свое время создавался парк и включался он в состав объекта всемирного наследия девственной леса Коми, там четкие границы на местности установлены не были. И что вот якобы были кусочки, где традиционно проводили горнодобывающие работы, которые никогда на территории парка не находились. Это неправда, и было куча судебных дел, которые Гринпис выигрывал в прошлые годы. Были попытки изъятия территории, участков территории. Почему именно сейчас мы бьем тревогу? Потому что реально в прошлом году эта корректировка границ состоялась. То есть были изъяты из территории парка ЮГ-2 кусочки, которые находятся мало того, что не на границе, а буквально в самой середине. То есть изъяты куски, которые надо будет проводить дороги, соответствующие инфраструктуры и прочее, вы понимаете. Ну и плюс горная добыча золота на приполярных реках чистейших. Это означает, что мы эти реки будем просто очень скоро терять. Даже название национального парка ЮГ-2 в переводе с Коми означает светлая или чистая вода. То есть само название парка, оно потеряет смысл. Фактически уже компания Gold Minerals получила лицензию на разработку, и фактически эта разработка уже начала. То есть в прошлом году они проводили уже скрытные работы на объекте, очень сильно загрязнили многие водные источники на приполярном Урале, на территории парка. Мы очень хотели, собственно, было решение консультативных органов Международного союза по охране природы в проект решения, где было записано, что необходимо перевести девственные леса Коми в список всемирного наследия под угрозой. Мы очень надеялись, что комитет это решение примет, но, к сожалению, состав комитета в этом году такой, что абсолютное большинство стран, они, как бы это сказать, не могут выступать против России. То есть они выступают консолидированно за любое решение, правильное или неправильное. То есть есть буквально тройка стран, которые относительно, даже не относительно, полностью независимые, которые действуют не в интересах политики, а в интересах реального осуществления конвенции. Это Германия, Швейцария, Эстония из нынешних членов комитета. Собственно, эти три государства, они пытались проект решения утвердить в том виде, в котором он планировался. Но остальные страны, всего 21 в составе членов комитета, остальные страны это решение заблокировали, и, в общем, достаточно мягкое было принято решение, никакого списка под угрозой. То есть дежурные фразы о том, что надо действительно отказаться от разработки золота, надо пересмотреть границы, вернуть их в прежнее состояние. В общем, такие вещи, которые без включения в список под угрозой, они, в общем, мало что значат, как показывает опыт для нашей страны.
Да, но вы собираетесь как-то продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО?
Да, безусловно. безусловно, безусловно, это наша цель, наша задача. В общем, это наш рычаг, с помощью которого... Ну, вообще, посмотрите, вот в Девственной Лесокоме включены были какие-то первые российские природные объекты, которые, собственно, номинация готовилась нами, Гринпис России. Вот, в 95-м году она была включена, и вот с 95-го года по 2012, это уже сколько получается, постоянные попытки эти кусочки изъять, начать там золотодобычу. Хотя золото там, опять же, по сведениям, которые имеются, ну, экономически даже не особо оправдана эта добыча, потому что золота немного, то есть это буквально несколько лет, но ухайдакать природу можно очень сильно. Хорошая новость для России. Принят новый объект всемирного наследия, российский природный, в список включен. Просто тоже, чтобы вы знали, это Ленские столбы, это природный парк в самом центре Якутии. Ну, замечательная территория, ну, великолепные красивые скалы, там всякие геологические вещи в большом количестве присутствуют. То есть уже 10-й российский объект включен в список. Да. Очень хотелось бы, чтобы он не повторил судьбу своих предшественников, потому что у нас из 9 территорий получается 5 с проблемами. Чтобы эта 10-я, она не стала 6-й.
Рассказывал руководитель программы «Всемирное наследие» Greenpeace в России Андрей Петров. В планах экологов продолжить сотрудничество с ЮНЕСКО, поскольку никаких других путей защитить объекты всемирного наследия, включенные в список этой организации, просто нет.
О 36-й сессии всемирного наследия ЮНЕСКО рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Тоска по Тоскане. Это чувство испытывали многие русские путешественники. Благословенный край был описан десятками писателей, запечатлен живописцами, воспет музыкантами. В нашей программе участвуют тосканский профессор Рената Ризолити и итальянист Михаил Талалай. «Тоска по Тоскане». Первый раз в 23 часа по московскому времени.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С волнением, с чувством большой ответственности я принимаю мандат,
который мне выдал.
Депутаты партии «Союз 90 Зеленые» обратились к Бундестагу с призывом создать собственный...
На юго-востоке Турции вдоль сирийской границы рассредоточены...
Расследование деятельности фармацевтической компании GlaxoSmithKline.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.